Начну с вопроса. Здоровый нищий счастливее богатого короля? Ну вы так не напрягайтесь прям, тут без подвоха, что вы прям такие. Или вы не усвоили, давайте сначала. Там всего четыре слова. Здоровый нищий, счастливее ли он богатого короля? Москва, демократия. И мнения разделились. Ну это Сергей, смотря с какой стороны посмотреть. Так любят говорить подростки. С каждым годом, даже, наверное, днем, неделей и месяцем мы усваиваем эту истину глубже. Потому что годы идут, и мы не молодеем. Тут Олег Шевкун в прошлое воскресенье пытался поднять женщин за 50. Никто не надумал встать, нет? Так вот, здоровье как раз относится к той категории ценностей, которой мы понимаем, что ее невозможно купить или выменять. Ее невозможно украсть, невозможно заработать. Но кто не хочет быть здоровым? Люди советских времен помнят песни. Я в пионерском лагере с Юрием Александровичем в разных лагерях просыпался по эту песню. «Если хочешь быть здоров, закаляйся». Вот. Высоцкий пел «Если вы в своей квартире, сядьте на пол, 3-4». И так далее. Мы понимаем, что все это как-то к здоровью относится. И сейчас вот наряду с мощным строительством, масштабным строительством торговых развлекательных центров у каждой станции метро, появляются все больше, также у каждой станции метро, что? Фитнес-клубы, фитнес-центры. Вот вы здесь выйдете и сразу посмотрите направо, вы его увидите. Для состоятельных людей. Все чаще в квартирах своих друзей, когда я прихожу к ним в гости, я вижу тренажеры, спортивные снаряды. Да, они в пыли, но они есть. Согласно каким-то исследованиям, люди ходят в фитнес-клубы для социализации, а не здоровья. Мне кажется, поправка на Москву. Здесь все делается для имиджа. Ну так хорошо, пусть про Москву. В конце концов, мы в ней. Занятые москвичи находят время и тратят кругленькие суммы для того, чтобы побаловать себя абонементом, для того, чтобы держать себя в форме. Потому что быть в форме – это современно. Потому что быть в форме – это модно. И нам придумали десятки всевозможных тренажеров для всех групп мышц. Каждый желающий может получить индивидуального инструктора, который подготовит индивидуальную программу оздоровления и поможет даже тебе сесть на диету для того, чтобы ты был в форме. И иметь красивую фигуру, красивое тело, неважно, мужчина или женщина, быть здоровым, мы понимаем, что для этого нужно немало потрудиться. Не только потратиться, но и просто потрудиться. И здесь мы приходим к мысли, что дисциплина – это залог успеха в любой области. Правда? И мы давно уже как бы с вами не дети и хорошо понимаем, что дисциплина – залог успеха не только в области оздоровления. В течение 3 месяцев, всей осени, мы с вами пытались изучать средства борьбы с духовной дистрофией. Мы говорили о многих вопросах. Зачем все это? Я думаю, за тем, чтобы не выглядеть как минимум уродливо. За тем, чтобы быть гармонично развитой личностью, в которой, по слову классика, все должно быть прекрасно. Правда? И душа... Продолжайте. Там про дух ничего не говорится, но, Андрей, спасибо. Очень духовно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Перечитайте на досуге дядю Ваню Чехова. Зачем еще? Затем, чтобы... Бодибилдинг не заменял собою спиритбилдинга. Знаете, я ввожу новый термин. Вот, чтобы созидание тела, оно не перехлёстывало как бы созидание личности, духа нашего. Потому что ведь в равной степени нам не нравятся неперекачанные вот такие товарищи, у которых кажется, что весь интеллект ушел вот в эти накачанные мышцы, да? Не вот в таких вот своеобразных... засушенных интеллектуалов. Нам не нравится ни то, ни другое. Нам нравится гармония. Итак, разрешите представить одну из последних духовных дисциплин, дисциплину богослужения. Дисциплину богослужения. Это еще один тренажер, который подарен нам духовным инструктором для того, чтобы мы упражнялись, для того, чтобы поддерживать нас в надлежащей духовной форме. И я думаю, что здесь большинство из нас радостно выдохнуло. Фу, ну что, речь пойдет всего лишь навсего о богослужении. Я здесь. У меня полный порядок с этим вопросом. Потому что, да, мы готовы признать, что у нас могут быть проблемы с дисциплиной молитвы, там, изучение писания, посещением группы, постов, в дисциплине исповеди, в дисциплине руководства, послушания. Здесь у нас есть проблемы, но богослужение – это наша тема, мы тут преуспели. И немалая часть из нас пожертвует с удовольствием какой-то духовной дисциплиной, любой, но не богослужением. Немалая часть, не все. Почему мы так дорожим богослужениями? Знаете, я видел сотни христиан, которые ненавидят все то, что происходит в их церквях по воскресеньям. Но это не мешает им соскрести себя с постели, знаете, вот просто совком, и, одевшись, пойти на это самое богослужение, пойти туда в очередной раз как на работу, в полусонном зомбированном состоянии, но тем не менее, это мы ни за что не пропустим. И мы уже с вами говорили, да, ведь что характер, это, характер представляет собой сумму всех наших человеческих привычек. И богослужение, посещение богослужения не самое худшее из них, привычка. Но с другой стороны, не кажется ли вам, что есть некая все равно опасность, может быть небольшая, но опасность, которая таится в слове привычка. Я за благочестивые привычки, но все-таки хочу остановиться здесь. По поводу привычек. Психологи определяют привычку как действие, которое стало автоматизированным и которое осуществляется без особых усилий и без особых мыслей об этом. Ну, знаете, как у мужей бывает, да, у мужчин, он пришел с работы, он вполз в тапочки на автопилоте, поцеловал жену, прошел, сел на диван, включил телевизор. Все, спросить, что он сделал, какие действия, он вам не расскажет, потому что это доведено до автоматизма. Зашел в зал, сел, открыл рот, ушел в нирвану. Вначале кофе для того, чтобы уйти в нирвану, чуть позже, да. Мне хотелось бы сразу определить проблематику сегодняшней проповеди, задам несколько вопросов. Чем для меня является христианское богослужение? Чем? Как я его усваиваю? И происходит ли что-то со мною после богослужения? Думаю, что на эти вопросы мы обязательно ответим, но начать мне хотелось бы не с них. Начнем мы с самого главного, как мне кажется, вопроса. Что такое христианское богослужение? И здесь я хочу передать слово вам. Пожалуйста, набросаем с вами идеи. Что такое христианское богослужение? Не стесняйтесь, не бойтесь, полите все, что в голову приходит. Собрание святых, кто-то цитирует Священное Писание. Спасибо. И грешных тоже. Вот это важное дополнение. Молодца. Мы не будем поднимать святых и грешных, да? Встанем все. Еще. Это поклонение. Что еще христианское богослужение собой представляет? Общение. Паш, что там в айфоне пишут? Ничего не пишут? У кого что-то там пишут? Вечеря, проповедь я слышал. Но это вы составные части говорите, да? Молитва. Отлично, спасибо. Что еще? Единение. Мне послышалось объедение. Вот, спасибо. Вот хорошая мысль, мне кажется. Выражение всего того, чем ты жил посреди недели. Посмотрите друг друга на себя. Посмотрите друг друга. Друг на друга посмотрите. На себя тоже можете, если зеркало есть. Посмотрели? Ну, просто прикиньте, что там оно, кто что выражает. А если вы хорошие психологи, интуиты, то можете сделать вывод, чем человек жил среди недели. Если у него синие круги под глазами, неопрятно причесанные волосы и так далее. Двигаемся дальше. Однажды Иисус заявил в беседе с самарянской женщиной, той самой грешницей, о которых мы сейчас вспоминали, Иисус заявил, что Бог, Отец, ищет себе особых людей, особых поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине. Потому что Бог есть Дух, Иисус развивает мысль, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот таких ищет себе Бог. Еще мы можем сделать промежуточный вывод, что вопрос христианского богослужения всегда будет упираться в вопрос христианского поклонения. И одно без другого существовать не может. А поклонение есть не что иное, как человеческий отзыв, человеческая реакция на божественную инициативу. Понимаете, Бог приходит сюда для того, чтобы мы реагировали. Для того, чтобы мы живо, динамично реагировали на то, что происходит здесь. Я понимаю, что мы привыкли ко многим вещам, которые здесь. Мы привыкли к Пожидаеву, где-то ко мне, мы чаще всего здесь с микрофоном. Мы привыкли к презентациям, к мусульманам, к Аватиме, ко многим другим вещам. У нас, у многих, кто-то посещает богослужение «Парадигма» регулярно, замылился где-то глаз, и это неизбежный момент. Именно это та привычка, о которой я говорил. Это автомат. Давайте все-таки представим еще раз себе, что Бог ищет себе поклонников, которые живо реагируют на его божественную инициативу. И реагируют не просто вот тем, что они не спят, тем, что они не роются в телефоне, а реагируют как-то глубже, на уровне личности, на уровне сердца. Формы, стили, обряды не создают поклонения, как, собственно говоря, и отказ от форм, стилей и обрядов не создает поклонения. Что его создает? Друзья, у нас может быть самое замечательное продвинутое богослужение. Самое современное или самое традиционное. Но мы не поклоняемся Богу до тех пор, пока Его Дух не коснется нашего духа. И казалось бы, что проще предоставить себя, да, вот в это вот пользование Богом, Богу? Что может быть проще? Но ведь не касается же. Или касается, но достаточно редко, не всегда. Почему так? Что происходит? И это станет нашей главной темой. Книга «Исход». Я думаю, что вы не будете против, если среди вас, нас, нет ревностных адвентистов. Я заменил слово «суббота» на «воскресенье», окей? Так будет ближе и куда яснее. Читаем. «Помни, что воскресенье – священный день. 6 дней работай, выполнив все свои дела, а 7-й день – воскресенье, он принадлежит Господу. Работать в этот день нельзя никому, потому что 6 дней Господь творил небо и землю, а в 7-й день пребывал в покое. Поэтому благословил Господь воскресный день и сделал его священным». Я слышал как-то историю про одного иудейского раввина, который очень любил играть в гольф. И вот как-то он не удержался в одно из священных для евреев дней субботу, шаббат, и он пошел играть в свою любимую игру. И вот как-то ангел приметил это с небес и говорит Господу: «Господь, слушай, непорядок. Что будем делать, что с этим будем делать?» Ну и как мы по привычке обычно думаем, такое стереотипное мышление. Господь отвечает: «Ну что будем делать? Накажем его». «Как?» «Посмотрим». Он, значит, приходит раввин на зеленую лужайку, хрясь этой клюшкой по мячику. И с первого удара, несколько сотен метров, в лунку. Бум! С первого раза. Ангел разводит своими крыльями. «Не понял, это мы его наказали?» Господь отвечает: «Ну а как же? Кому он теперь об этом расскажет? Этим не поделишься». Почему Бог так серьезно, ну просто очень серьезно, ну просто не по-человечески серьезно, а относится вот к какому-то дню в неделе? Откуда такая щепетильность? Откуда такая божественная педантичность? Он так серьезно об этом говорит. Так серьезно, что высек это аж на скрижали Моисеевой. Я обратил внимание, что даже те христиане, которые несерьезно относятся к Ветхому Завету и вообще почти его не читают, прекрасно понимают суть десятисловия, 10 заповедей. Так неужели вот эта вот заповедь включена в декалог, в десятисловие? И мы находим, что да, она там. Вот эта вот заповедь о каком-то там дне. Неужели эта заповедь включена наравне с такими, как серьезными, важными, нужными, там, не убивай, не воруй, не нарушай супружескую верность. И воскресенье. Как оно здесь вообще оказалось? Непонятно. Это странно, потому что на Ближнем Востоке того времени, когда эти заповеди давались, подобное вероучение вообще было единственным в своем роде. Оно было уникальным. оно и сейчас остается достаточно уникальным. И вот нам кажется, что это не вполне серьезно, а Бог идет еще дальше в своем богословии и утверждает, что 6 дней делайте дела, а 7-й день должен быть у вас святым. Всякий, кто будет там что-то делать, предан будет смерти. Мне не нравится этот текст, так же, как и вам. Вот честное слово. Потому что сразу как-то гуманизм, 21 век, мы разводим свои крылья и говорим, Господи, вот за такую ерунду и смерти? Это не по-божьему. Это не по-божьему. Вы помните того человека из Ветхого Завета? Он там дрова пошел рубить. Замерз парень, может быть. Нарубил дров, его потом камнями забросали. Сказали, слушай, ты что, непорядок? Нарушил? Его забросали камнями. Серьезно. Перебор. И знаете, я с вами соглашусь. Но здесь вот как бы нужно тогда с вами вместе вот идти всей церковью и спорить с Богом. Я предлагаю, может быть, попробовать это сделать. Прийти и изложить Богу свою аргументацию и рассказать ему, что, ну, Господи, во-первых, Господь, пиши, мы живем в Москве. Второе, мы ничего не успеваем. Третье, Господь, воскресенье – это реально единственный день, когда я могу поехать в Ашан за продуктами. Мне кажется, Бог должен понять эту вещь. В конце концов, кто сотворил Ашан? Он... А, кстати, да, надо не забыть упомянуть, что премьера фильма, которого мы полгода ждали, она тоже, как назло, идет в воскресенье. И нам катастрофически не хватает времени на семью, поэтому мы по воскресеньям гуляем в парке. Потом нам нужно приготовить борщ на всю неделю вперед, отвезти ребенка куда-нибудь на футбол, закончить проект, который мы не успели закончить в пятницу. И это не по нашей вине, а по вине вот там кого-то. Ну и в конце концов, по воскресеньям мы занимаемся здоровьем, ну и, может быть, еще отсыпаемся. Ну да, что есть криминального на самом деле? Ведь сказано, что это какой день? Покоя, да? В предыдущем тексте. Воскресенье – это день покоя. Ну, вообще, меня ничто так не успокаивает, как предновогодний шопинг в Ашане. Поэтому я успокаиваюсь на все как бы 100. И сказал Господь, скажи моему народу о праздниках, в которые нужно созывать священные собрания. Вот праздники мои, 6 дней можно делать дела, 7-й день, воскресенье, священное собрание. Там Бог говорит о других еще праздниках, но мы остановимся здесь. Священное собрание, вы слышали? 7-й день. Ну, допустим, окей, донесли мы свое бренное тело до священного собрания, положили мы его на этот синий стул. Что дальше? Дальше у некоторых из нас срабатывает режим автопилот. И вот есть священное собрание, а есть я. И мы движемся параллельными курсами, никак не пересекаясь. Здесь своя программа, здесь своя программа. И честное слово, знаете, мне иногда кажется, вот сегодня как-то я этого не наблюдаю, прям даже чувствую, мне чего-то не хватает, что где-то у пары рядов, обычно это возле окна, обычно там свое богослужение происходит. Оно параллельным курсом как бы движется, там есть свой проповедник, мне кажется, там свои ведущие. Я один только момент, мне кажется, который не присутствует, а надо сбор пожертвований устраивать, отдельный такой, автономный, чтобы уж как бы было все как должно быть. Тут пасторы парятся, думают, когда и как, где новую церковь открывать. Юрий, она уже открыта. У меня предложение к пасторскому совету созрело. Лэнс, я думаю, ты не будешь против. А вот пусть те, которые там организуют еженедельно богослужения автономные, пусть они покрывают часть аренды нашей общей. Ладно? Запиши эту мысль, чтобы не забыть. В некоторых традиционных церквях, лютеранских церквях, на богослужении священник читает короткими фразами канонический текст. Наверное, вы где-то, может быть, в фильмах видели. А паства хором отвечает ему такими короткими фразами, емкими, одобрения и согласия. Есть такая фраза «И с вами тоже», «И с вами тоже». Вот я бы попрактиковал с вами на следующий раз. И вот история, значит, один священник как-то, незнакомый ему общине, приезжает, его попросили проповедовать, он, значит, подходит, заходит на кафедру, начинает что-то говорить, понимает, что что-то не то, у него такой микрофон на пюпитре, И он так в него пальцем. И слышит, что ничего не происходит. Так говорит достаточно громко. Что-то с микрофоном. На что паства хором. И с вами тоже. Я к чему это рассказываю? К тому, что паства отдельно. То, что здесь отдельно. Окон отдельно. А потом мы претендуем на то, что мы тело Христово. Мы бодрые, веселые. Наша застава большая семья. Мы едины, Господь, в теле Твоем. Я к себе отношу эти слова в равной степени. Давайте представлять это тело. Давайте перестанем быть кусками, разбросанными по богослужебному залу на наметке на 15. Давайте мы вылезем из своих бород, из своих айфонов, если там, конечно, не библейский текст, из своих смс, из своих срочных дел, из своих ашанов. Это нужно не Богу. Это нужно мне, это нужно вам. Потому что когда каждый из нас приходит на богослужение, и каждый на своей волне, друзья, знаете, тогда тело Христово мне напоминает детский конструктор Лего Саши Пожидаева. Много кусков, все красивые, все непохожие, но все по отдельности. Посмотрите, какие образы задействованы в Писании для того, чтобы дать нам понять, чем является община. Один из этих образов я уже назвал. Тело Христа. Тело, понимаете, это, наверное, наилучший символ, потому что тело – это тогда, когда все члены вместе, когда заодно. Когда у тела чего-то отрезано, оно умирает. Вечеря Господня, мы все вкушаем от одного хлеба, мы все вкушаем от одной виноградной лозы. Вот эти зернышки собираются там со всего мира, со всех полей, но в едином хлебе, в этой единой буханке, вот это интересное, красивое, символическое представление церкви. В конце концов, литургия. В нашем протестантском евангельском лексиконе мы чаще используем слово «собрание» или «богослужение». Литургия – замечательнейшее слово, которое с греческого переводится как «общее делание». Понимаете, это круто! Это общее делание. Это не пастора делание. Это не лидера делание. Это общее делание. Богослужение – это все мы. Богослужение – это каждый из нас. И даже сидя в рядах, пусть не выходя сюда, мы действительно участвуем в том, что происходит здесь. Потому что либо мы создаем атмосферу, либо мы эти флюиды пропускаем божественные через себя и переносим дальше, либо мы глухи, закрыты, закомплексованы, закрыты, сидим вот в таких вот позах. Давайте совсем на немного займемся арифметикой. Очень мне нравится это дело. Как вы думаете, пока секундочку, вы не торопитесь, как вы думаете, друзья, сколько ваша жизнь вмещает воскресений при условии, что проживете вы лет 70? Ну да, вот надо умножить 52 на 70, я вам подскажу. Вам подскажут. Друзья, 3640 воскресений вмещает ваша жизнь при условии, что вы проживете лет 70. Теперь давайте посмотрим, сколько вам осталось, окей? Кукушка, сколько мне осталось? Если вы прожили 20 лет, кому тут 20 и больше? Смело, молодцы. Друзья, если вам хотя бы 20, у вас уже осталось 2600 воскресений, вообще всего. Если вы прожили 30, друзья, у вас значительно меньше. Чуть больше 2000 воскресений вам осталось. Если вам 40, кому у нас 40? Вам всего 1500 осталось. Я вижу скорбные лица тех, кому не 40, кому несколько больше. И если вам 50, дальше я не пойду, обещаю, чтобы не расстраивать публику. Вам осталось, друзья, всего лишь 1000. Всего лишь несчастная 1000 воскресений, которая увядает с каждой неделей. Куда ты хочешь инвестировать свои воскресенья? Можно в Ашан? Поразительной чертой библейского поклонения всегда являлось то, что люди собирались в некоем, как мы бы теперь назвали, святом ожидании. В святом ожидании. Что это такое? Знаете, люди верили, они свято ожидали, свято надеялись, что то, куда они придут, Бог будет действовать здесь. Когда Моисей входил в скинию собрания, он не входил туда, знаете, такой... что-нибудь там, болтая священнической какой-нибудь Да, кадилом, финтифлюшкой какой-нибудь. Моисей входил в скинию и собрание, зная, что здесь будет живой Бог, огонь поедающий. Он ожидал встречи с ним. Когда мы читаем первую книгу о христианах, Деяния апостолов, мы видим, что люди там, где они собирались, христиане, где они собирались, тряслась земля, рушились стены. Люди выходили, выбегали из тюрем, когда эти стены рушились. Что-то происходило. Дух Святой что-то делал, и люди приходили в святом ожидании того, что Бог будет здесь и сейчас. И это не будет просто такое, знаете, вальяжное собрание полусонных товарищей, это будет действие Бога. Но его люди ждали, они к нему готовились. И готовились не только, когда пили кофе перед собранием, они готовились гораздо раньше. Давайте посмотрим на то, как мы заботимся о том, чтобы иметь это святое ожидание. Возможно, это главное, что нужно будет усвоить из этой проповеди. Вопрос, как я могу подготовить себя для богослужения, чтобы мне быть готовым к следующей неделе? Я дам несколько рекомендаций, позвольте. Несколько таких простых шагов, которые, надеюсь, помогут тебе пережить истинное поклонение Богу. Начну с невозможного. Приди на 15 минут пораньше. Я понимаю, что это нереально. И все-таки, позвольте, я скажу об этом. Установлено, что тем, кто приходит на богослужение в спешке, в состоянии такого раздрая, в рассеянном состоянии духа, этим людям необходимо как минимум 20 минут, чтобы попасть на волну. Я сегодня вот там стоял, вас всех встречал. Мне уже показывают пальцем, про кого не говорить, а я и не собирался. Я просто обратил внимание, что те люди, которые, они не опаздывают, они припаздывают, задерживаются. Они заходят, раздеваются, и знаешь, что они делают дальше? И это нормально. Они выходят, потому что нужно там помыться, побриться и сделать то, что еще не успел. То есть, да, это плюс еще 2-3 минуты. Потом, когда мы приходим сюда, конечно, очень трудно вот на эту волну поймать, потому что она уже здесь идет, а пока ты на нее вырулишь. У меня есть замечательный ролик, у меня мечта была с лета, у Юрия Александровича вместе его показать. Давайте посмотрим этот ролик, посвящается все тем, кто задерживается.
О, Боже. Господи, сделай так, чтобы мы были не последними.
Мы проскользнем с черного хода. Никто и не заметит.
Господи, обрати внимание на мясников и...
Любит припоздать. У нас пока нет такого замечательного хора. Может быть, и не будет. Но пожидаю специально научиться играть на ударных. Для того, чтобы приветствовать всех тех, кто заходит к нам после 14:30. Я понимаю, что опоздание кажется нам настолько невинной штукой, что мы просто уже перестаем обращать внимание на всякие увещевания. Ну, да ладно, Бог оно с ним. Но мне кажется, что это, друзья, следствие искаженного богословия. Знаете почему? Потому что я до сих пор встречаюсь с этой мыслью, что люди говорят, что если уж и стоит посетить богослужение, то единственная причина этому – это проповедь. Знаете, я с вами соглашусь, что проповедь – это кульминация богослужения. Так повелось в евангельских церквях. Это здорово, это хорошо. Но проповедь не может быть самодостаточной вне богослужебного контекста, без привязки ко всему тому, что здесь происходит, вот к этой остальной литургии. Она не может повиснуть в воздухе, знаете, как что-то самодавлеющее. Именно поэтому есть прославление, поклонение, которое помогает нам. Нам незачем кастрировать богослужение, да, делать его только богослужению и проповеди. И в следующее воскресенье мы как раз будем говорить более подробно о прославлении. Давайте чуть быстрее я двинусь. Второе. Когда вы приходите пораньше, придя на 15 минут пораньше, мы уже с вами договорились, да? 2 декабря мы приходим на 15 минут пораньше. И я, и Юрий, мы снова будем приветствовать вас. Это честно, я не шучу. Найдите человека, который нуждается в вашей ходатайственной молитве. Может быть, очень духовно звучит, но тем не менее. Я знаю, что есть люди, у которых есть молитвенный дар. И их немало в этой среде. Знаете, вы приходите, вы садитесь. Мне бы хотелось, чтобы парадигма жила этим. Повернитесь вокруг своей собственной оси на 360 градусов. Посмотрите на человека, который, может быть, печален, может быть, удручен чем-то. Ну, иногда видно по людям, да, что им не до ничего. Не надо к нему подходить, трогать его, там, задавать ему какие-то вопросы. Я просто хочу попросить вас, чтобы вы помолились за этого человека, чтобы вы создали атмосферу, эту по-настоящему духовную, глубокую атмосферу. Попросите, чтобы Божий свет вот как-то пронизил этого человека, чтобы он вот не сшел на этого человека. Попросите Бога, чтобы через некоторое время вы увидели улыбку на его лице. Давайте попробуем сделать это хорошая духовная практика. Это вызов для себя, для вас, пожалуйста. Мне кажется, если бы несколько человек вот так вот в собрании поступали, это бы накладывало очень глубокий отпечаток, духовный такой след на всех присутствующих. Третье. Может быть, с этого и стоило было бы начать. И Маша подсказала уже эту идею, вернее, проанонсировала ее. Сделай всю свою жизнь семидневным богослужением. Надеюсь, что это звучит не очень угрожающе. И что богослужение в парадигме – это не то, что нужно выносить, а то, что действительно хорошо и нравится большинству. То есть, давайте мы буквально поймем слова апостола Павла, который сказал: «Непрестанно молитесь». Пусть ваша и моя жизнь будет пронизана вот этим вот шепотом хвалы, шепотом поклонения, шепотом благодарности на протяжении наших обыкновенных будней. Неважно, что мы делаем. Щи готовим, или в очереди стоим, или на работе чем-то занимаемся. Потому что вот имея свое собственное время для такого поклонения, исповеди, изучение Писания, внимание ко Христу, все это в течение недели будет способствовать, друзья, послушайте внимательно, будет способствовать вашему внутреннему ожиданию присутствия Бога на богослужении. И когда вы придете сюда после ваших понедельников, сред и пятниц, то здесь, то, что будет происходить здесь, это будет продолжением, это будет усилением того, что у вас было на неделе. Понимаете? Вы будете приходить сюда подготовленными людьми. И так как вы слышали голос Божий в течение недели, вы обязательно услышите его здесь. Это будет невозможно не услышать его здесь. Поэтому я предлагаю вам попытаться еще раз напрячься в свои духовные силы для того, чтобы наше богослужение начиналось и заканчивалось не воскресенье 14.30, 16.30, а понедельник до воскресенья. Аминь! Спасибо. Четвертое. Практикуй поклонение в домашней группе. Об этом я не мог не говорить, потому что есть индивидуальное поклонение, важное, нужное и востребованное. Есть семейное. И есть вот в этих вот небольших группах. Я вас уверяю, попробуйте, попрактикуйте поклонение на ваших группах, потому что то поклонение, которое происходит там, его не может быть здесь, да, в силу, опять-таки, количества людей. Но там на группах может произойти что-то, что не может произойти в больших собраниях. И люди, которые это испытывали, скажут, что это правда. Потому что опыт такого поклонения очень серьезно может обогатить наше многолюдное собрание. Вы приходите после своих групп в течение недели, и здесь будет царить совершенно другая атмосфера. Еще пару вещей. Я продолжу тоже невозможным. В субботу вечером ляг пораньше спать. Вопрос с подвохом. Во сколько начинается богослужение в парадигме? Громче. В 2:30. Друзья, несмотря на то, что богослужение начинается в 2:30, есть некоторые уникумы, которые все-таки умудряются проспать именно. Не опоздать, а проспать. Проспать 14:30 можно только, если ты лег в 5:30. Понимаете, по-другому нельзя проспать. Пожалуйста, в субботу начинайте готовить себя и ляжьте, в конце концов, пораньше, потому что полноценный сон – это залог духовного здоровья. И, наконец, учитесь приносить жертву поклонения. Я, как и вы, из того же теста. Бывают времена, когда не хочется ничего. Не то, чтобы поклоняться, ничего не хочется. Может быть, у человека были какие-то неприятные эпизоды на неделе, и бывает, что мы не чувствуем Божьей силы. Но позвольте, я скажу одну из последних идей. Принесите Богу жертву поклонения. Слышите слово «жертва»? Жертва никогда не бывает в кайф. Мама меня в детстве учила, когда я спрашивал: мама, что подарить другу на день рождения? Подари то, что тебе дорого. Не то, что тебе не нужно, а возьми то, что тебе дорого. Жертва поклонения, друзья. Вам нужно быть с народом Божьим, чтобы прийти и сказать: это, Господи, мой народ. Боже, это моя церковь. Боже, это твой день. И я из штанов выпрыгну, но я посвящаю его тебе. Не только эти полтора часа, но и вечер, потому что я пойду общаться с моими сестрами и братьями, тоже калужский. И приду на лидерский там ужин, на какое-то собрание, куда-то поеду еще. Я хотел бы говорить о всем дне как минимум, а не о том, чтобы час посвятить доехать сюда, полтора часа здесь и час быстренько нырнуть обратно в койку. Господи, Этот день принадлежит тебе, и я истрачу его на тебя, потому что ты благословил его и сделал его священным. Друзья, это не вопрос моего настроения, это не вопрос ваших эмоций, это не вопрос нашего состояния, это вопрос уважения к Богу и его заповеди. Все. Это не вопрос выбора, это вопрос послушания. И мы с вами закольцевали тему. Богослужение начинается со святого ожидания, с подготовки. А заканчивается оно святым послушанием. Может быть, у кого-то остается вопрос, зачем все это нужно? Позвольте последнюю историю. В Британии как-то один человек написал в газету, верующий человек, он сказал: «Я 30 лет посещаю церковь». 30 лет! Я прослушал более 3000 проповедей. Но, к своему сожалению, не могу толком припомнить ни одной из них. Мне хочется посоветовать пасторам, чтобы они занялись каким-то более полезным и важным делом. И вот на это письмо было получено много ответов, и один из них, может быть, самый убедительный, звучит так. Я женат 30 лет. За 30 лет я съел, наверное, подсчитал, 32 850 завтраков, обедов и ужинов. Большинство из них приготовила моя жена. Я толком не могу припомнить ни одного меню, но после каждого завтрака, обеда и ужина я был сыт. Если бы я не делал бы этого, я давно бы помер с голоду. Я очень прекрасно понимаю, что через 15 минут вы с трудом припомните все то, о чем здесь я вещал 30 с лишним минут. Но у меня есть надежда, маленькая, но надежда, что сегодня вы останетесь сыты. Дай Бог, останетесь на всю неделю. Друзья, быть на богослужении, это означает быть на богослужении и поклоняться Богу от первой до последней минуты. А поклоняться означает изменяться. И если богослужение сегодня, в предыдущие разы, на вас, на меня не произвело никакого особенного эффекта, мне кажется, тогда это было не богослужение, потому что стоять пред святым и вечным означает всегда изменяться. Я не могу уйти отсюда таким, какой я сюда пришел. В этом эффект богослужения. Некто назвал богослужение добровольным дисциплинированным приключением. Оно действительно не для боязливых. Оно не для тех, кто любит комфорт. Оно требует открыть самих себя опасной жизни в духе. И тем, кто не игнорит божественное послание, Бог дает обещание. Если ты удержишь ногу свою ради воскресения от исполнения своих прихотей во святой мой день, будешь называть воскресение отрадою, святым днем Господним чествуемым, и почтишь его тем, что не будешь заниматься своими обыкновенными делами, угождать свои прихоти и пустословить, ты будешь иметь радость в Господе, и Бог возведет тебя на необыкновенные высоты.